21 час и 4 минуты в Москве. У микрофона Алексей Венедиктов в Москве и в Вашингтоне Наргиз Асадова. Наргиз, добрый день.
Добрый вечер, Москва.
Да, и мы сейчас вот пытаемся, Наргиз, связаться по скайпу, чтобы звук был лучше, но уже там чего-то видно. Вот, уже кто-то моргает глазами. Я, наконец-то, рад, что мы вернулись от 49 минут и закончили американские выборы и начали уже делать 48 минут. Я соскучился по нашим тиранам, кровавым убийцам, уродцам, клонам и великим руководителям. Наргиз?
Да, ну теперь у нас есть прекрасная возможность рассказать о президенте, самом молодом президенте Африки, молодом президенте Демократической Республики Конго Жозефе Кабиле.
Я сейчас просто сначала дам вам послушать опрос на улице, потому что он очень показателен. Мне показалось, что история с тем, что происходит в Демократической Республике Конго, сильно напоминает информационную историю вокруг Осетии, Абхазии, августовской войны. Поэтому вот так же, как во многих странах мира, как мне кажется, не знали, где Осетия, да еще южная, да еще северная.
И Грузия, что она Россия, не поделила с Грузией.
И что они не поделили с Грузией. Так и мы, большинство из нас, не знает, что происходит там. А там, между прочим, такие смертоубийства, которые не снились нигде за последние, там, я не знаю, 40-50 лет.
Лет 60. На самом деле,
Африке,
вот эта вот первая конголезская война, которая началась в 98 году, она считается самым кровавым событием после Второй мировой войны. Вот, и погибло во время нее почти 6 миллионов человек.
Уже. Поэтому давайте мы послушаем опрос на улице, который сделала Ирина Воробьева, и затем об этом поговорим.
Как зовут президента Конго, не знает почти никто. Но и представления о президенте Африканской Республики у большинства довольно прямолинейные. Одет в национальную одежду, чуть ли не с перьями на голове. К примеру, Денис, занимающийся ресторанным бизнесом, описал президента Конго Джозефа Кабилу так.
Конго? Знаете, никогда не интересовался. Я представляю человека в национальной одежде, наверное, в каких-то зеленых тонах. Афроамериканец. Но думаю, что не глупый человек, если он президент, да, соответственно. Ну, молодой, достаточно уверенный, наверняка в себе молодой человек. Не глупый. Тиран? Да нет, я не думаю, что он тиран. Возможно, может быть, там ведется в Конго какая-то война, да, за власть. Все время, если война идет, революция какая-то, две противоборствующие стороны, у каждого свое мнение. Все зависит от того, как он относится уже к своим подчиненным. Вот и все.
А вот школьница, ученица 7 класса Юля, проходила в школе географию, и у нее немного другие представления.
Скорее всего, должен знать английский язык или какой-нибудь еще европейский. Как я знаю, в Африке не очень живется. Ну, как раз мы сейчас по географии проходили, но я не знаю, по-моему, у него судьба была не очень.
Маркетолог Олеся, посмотрев на фотографию Джозефа Кабилы, определила, что президент Конго похож на футболиста.
Ну, африканец. Ну, с дредами, может быть. Как одет в национальном стиле. На футболиста похож. Ну, разные Рональдо и так далее, он не похож, потому что они все с волосами. У одного прическа, у другого косички. Но в любом случае длинные волосы. У этого волос нет. Может быть, Дан и Зидана похож. Но, скорее всего, уверенный в себе человек. Потому что какой иначе поведет страну за собой? Грамотный, целеустремленный.
Студент Юрий считает, что президент Конго человек семейный, но как правитель он тиран.
Я думаю, он светленький, рыжеватый какой-нибудь. Ну просто я думал, это банально ответить, что он афроамериканец. Какой-то грустный и чем-то озабоченный. Но в Конго, я думаю, да, тиранит. Потому что у них там не особо жизнь, не особо нормально. Тем более, и что-то там и гражданские войны бывают, и все такое, что-то в этом роде. Но я думаю, ему лучше всех там в этой стране. Ну а что ему тяжело-то? Живет лучше, возможностей больше. Думаю, двое, мальчик-девочка. Женат, наверное, 8 лет уже.
Добрый ловелас, такими словами охарактеризовал Джозефа Кабилу юрист Игорь.
Спортсмен, просто лысый, в шапке в такой, ну, обмотанный, красивый. Это ловелас, умный демократ. А, который с Брюс Всемогущий, вот этот негр. Он на него похож. У него вид сосредоточенный такой, но он очень добрый человек. Вид такой целеустремленный, сосредоточенный, но он добрый.
А вот культурному деятелю Людмиле показалось, что Джозеф Кабила похож на президента.
Хотел сказать, что у него косички, что он хоть в балахоне, но он высокий, атлетического телосложения. Я бы сказала, что он не тиран, но красивый мужчина. Он президент и президент, ну, годится на президента. Да, у него жена... У него есть дети.
Кто занимает пост президента Демократической Республики Конго, людей не слишком интересует повседневной жизни, но каким он должен быть, представляют очень живо.
48 минут.
21:10 в Москве и, соответственно, в Вашингтоне 13:10. Да, 13:10, наконец-то, да. Вот серьезная история, на самом деле. Мы тут пока веселились, я думаю, что вы тоже
веселились. Это правда. Вы знаете, Алексей, я просто хотела сказать свое мнение по поводу этого опроса. Вот все те граждане России, которые смеялись над американцами, которые во время войны в Осетии, в Южной Осетии, путали Грузию со штатом Джорджия, вот просто послушав этот опрос, я призываю всех перестать называть американцев тупыми. Просто настолько же, насколько американцы плохо знают о том, что происходит в соседних с Россией странами, настолько русские плохо знают, что происходит в соседних с Америкой странами, в Латинской Америке, в Африке и так далее.
Не, это проблема. Я очень хорошо, что ты про это сказала, потому что серьезная история информационная. И смотри, люди-то студенты, да, школьники, предприниматели.
Это центр Москвы.
И это центр Москвы. Я просто обращаю внимание, что всему можно найти объяснение, да, и мотивацию. Вот, например, когда здесь говорили про Конго, в общем, в Конго 60 миллионов человек живет сейчас.
Это одна из самых крупных стран в мире и в Африке.
Я просто хотел бы напомнить, тут девушка Юля, по-моему, говорила, что он какой-то европейский язык должен знать. В Африке, в Конго официальным языком является французский. Хотя это бывшая бельгийская колония. А до этого это было, знаете, такое личное владение бельгийского короля Леопольда II. Это было его поместье, да? Поместье. Представляешь, да. Поместье. 60 миллионов человек, где сейчас живут. То есть это 2 345 000 квадратных километров. Вот.
Да, и, кстати говоря, главный город, ну, столица Конго называлась Леопольдсвиль. Да. До тех пор, пока диктатор Мобуту не переназвал ее в Кишасу.
Да, не торопи,
и, кстати говоря, еще что странно, да, то, что как бы, ну, в России, например, один из университетов в Москве назван в честь такого великого конголезского политика Патриса Лумумбы.
Был премьер-министром,
Патрис Лумумба, да. У нас, да, он был первым премьер-министром Демократической Республики Конго. А сейчас в Москве называется его именем Университет Дружбы Народов.
Да. А так вот, я просто возвращаюсь и к истории, не к истории. Может, для некоторых людей будет удивлением, что ныне Демократическая Республика Конго, это раньше называлось Заир, до того, как она была переименована еще раз в Конго. И что важно еще сказать, это очень богатая страна. Это очень богатая страна, очень богатая.
И в этом ее проблема.
Да, потому что 75% конголезцев живут, получая там меньше $1 в день дохода.
Да, 75%.
Да-да.
Да, в Конго просто залежи алмазов, золота, цинка, меди, олова, кобальта, урана и кальтана, очень дорогого металла кальтана. И вы знаете, и во многом из-за этого, из-за того, что такие разные интересы у транснациональных корпораций и различных держав мощных, да, во всем мире, они как бы раздирают эту страну все время на части.
Пока раздирают,
и все время происходят
на самом деле, пока раздирают африканские страны. Ты сказала,
да, которые поддерживают различные транснациональные корпорации.
Конечно, конечно. Но я просто хотел сказать про залежи, вот уран вы услышали, золото, бриллианты вы услышали. Услышите еще две вещи. 10% мирового запаса меди там. 10%. А если взять кобальт, 34%, треть, чуть больше трети кобальта мирового запаса, мировых резервов. Там. То есть, на самом деле, а при этом население 75% меньше доллара в день, а 80% конголезской экономики – это черный рынок, это черная зона. Сами можете себе представить, с огромным внешним долгом. И вот на этом фоне появляется самый молодой президент – Вот сейчас мы услышим...
О том, как он появляется,
да,
мы
узнаем. Вот сейчас мы услышим три факта, которые подготовила Наргиз Асадова, а кто у нас прочитал, Инесса Земля.
Факт первый. Жозеф Кабила Кабанги – старший сын из 10 детей своего отца, третьего президента Демократической Республики Конго Лорана Кабилы. Жозеф родился 4 июня 1971 года от одной из многочисленных жен Лорана Кабилы в маленьком городке Хевабора в конголезской провинции Южное Киво. На тот момент старший Кабила был одним из влиятельных полевых командиров на юго-востоке Заира, так тогда называлась Демократическая Республика Конго. Когда Жозеф достиг школьного возраста, семья Кабила была вынуждена бежать в Танзанию, скрываясь от преследования диктатора Мабута. Поэтому учился Кабила-младший в школе самого большого и богатого города Танзании – Дар-эс-Саламе, а затем в городе Мбея. Там же, в Танзании, а затем в Уганде и Руанде, Жозеф Кабила начал получать высшее военное образование. Факт второй. Военное образование и стажировка в руандийской армии пригодились Жозефу Кабиле, когда он вместе с отцом вернулся в Демократическую Республику Конго в середине 90-х годов. Там в это время разгоралась Первая Конголезская война. Его отец возглавил повстанческую группировку с красивым названием «Альянс демократических сил за освобождение Конго», боровшуюся с диктатором Мабута. А Жозеф командовал одним из отрядов военизированной группировки своего отца. Правда, говорят, что вояка из Кабилы-младшего получился не очень хороший. Все населенные пункты, которые ему приходилось защищать в ходе наступления Лорана Кабилы на Киншасу, попали в руки его врагов. После победы Альянса и восхождения Лорана Кабилы на пост президента, Жозеф уехал заканчивать образование в Национальный военный университет в Пекине. Когда он вернулся на родину, отец поспешил сделать своего 27-летнего сына генерал-майором и назначить начальником сухопутных войск, а два года спустя начальником генштаба вооруженных сил Конго. Факт третий. В январе 2001 года Лоран Кабила был убит собственным охранником. Жозеф, которому на тот момент не было и 30 лет, становится четвертым президентом Демократической Республики Конго. Несмотря на молодость и отсутствие опыта, ему удается положить конец Второй Конголезской войне, продолжавшейся с 1998 по 2003 год. После подписания мирного соглашения в южноафриканском городе Сан-Сити из страны были выведены иностранные военные контингенты. Кабила возглавил временное правительство, но его власть была ограничена временной администрацией из 4 вице-президентов, двое из которых были лидерами крупнейших повстанческих группировок. После того, как в 2005 году общенациональный референдум одобрил новую конституцию страны, по которой минимальный возраст кандидатов в президенты снижался с 35 до 30 лет, в Демократической Республике Конго прошли первые демократические выборы. Жозеф Кабила победил во втором туре выборов и в декабре 2006 года стал официально избранным президентом Демократической Республики Конго.
48 минут.
Мы говорим о президенте Конго, Джозефе Кабиле, который наследовал своему отцу после убийства. Кстати, история тоже не очень понятная, и процесс очень сложный и длинный, потому что президент был застрелен собственным охранником, который, в свою очередь, был застрелен начальником охраны, который, в свою очередь, был арестован и приговорен к смертной казни. И процесс еще идет. Да, а это было в 2001 году. Эта история такая очень темная, напоминающая какие-нибудь арабские сказки, когда сын душил отца. Я ничего ни на что не намекаю. Да? Но вот эта вот такая трагическая гибель президента Кабилы, старшего, да, была выгодна на руку вот только сыну, во всяком случае. Я хочу сказать одну важную историю. Вот мы ничего не знаем, что происходит в Конго. Я сейчас открыл ленту новостей «Франс Пресса». И сегодня, вот сегодня, да, идет масса сообщений в Конго. Мы даже не знаем. Там срочно, Франс Пресс, срочно восставшие начали отход с одной из линий фронтов. Дальше. Следующее. Два нигерийских как-то ОНЖ, да, неправительственных организаций требуют от генерального секретаря ООН отозвать специального представителя по Конго. Да? Дальше. Конфликт не может быть решен, если не усилить силы, военные силы ООН.
Кстати говоря, на днях было принято решение Франции выделить дополнительно чуть больше 3000 человек, чтобы укрепить контингент ООН. И без того самый большой в мире, 17 тысяч человек голубых касок находится сейчас в Конго, а вот в ближайшее время будет уже более 20 тысяч.
Кроме того, вот сегодня в 17:12, тому 4 часа назад, голубые каски миссии ООН открыли огонь из легкого оружия, отвечая на выстрелы проправительственного ополчения Май-Май. То есть уже силы ООН начинают стрелять в ополчение, которое поддерживает Кабилу. Это нерегулярные войска конголезские, да? Это вот сообщение с пометкой «срочно», да? И так далее, и так далее. То есть на самом деле мировые ленты полны... Это сегодняшний день, это только сегодняшний день. А мировые ленты полны Конго, потому что действительно 5,5 или 6, по оценкам, миллионов человек уже погибло за 10 лет. Десятая часть населения. Да, да, Наргиз?
И с августа этого года там продолжается действительно, по сути, гражданская война. Заново началась.
Ну, собственно, да. Но эта гражданская война как-то совершенно верно поддерживается соседними государствами, причем три государства, как я понимаю, пытаюсь найти, поддерживают самого президента Кабилу, а три государства поддерживают восставшего полковника, причем все Руанды, и там опять Тутси, Хуту, там вот то, что резалось в Руанде.
Вот эта история с Тутси и Хуту очень интересна, потому что Руанда, она находится на границе с Демократической Республикой Конго, и когда в 1994 году там вот произошла эта вся резня...
Я напомню, 800 тысяч человек было вырезано.
Хуту, да, вот эти племена Хуту вырезали там всех подряд, в частности Тутси в общей сложности, по разным оценкам, от 500 000 до 800 000 человек. А после этого, правительство Тутси изгнало военизированные вот эти вот группировки Хуту из страны, и они основались на восточной границе, да, Конго. И сначала они тихо сидели, а потом они собрались и начали резать местных тутси, которые проживали в Конго. В ответ, естественно, тутси тоже собрались в ополчение, которое возглавляет вот этот Лоран Нкунда, это тот самый, да, человек, который сейчас начал восстание, о котором мы сейчас вот говорили с августа этого года. Но он борется не только с Хуту, но и против правительства, кстати говоря, Кабилы. Он говорит о том, что, конечно же, мы восстали против набегов Хуту, но на самом деле многие его обвиняют в том, что... Да, но на самом деле многие его обвиняют в том, что просто он хочет забрать все полезные ископаемые, которые вот на этой территории, северной Киевы находятся, да, где базируются, собственно, его войска, себе, потому что правительство Кабилы продало право эксклюзивное на добычу всех этих полезных ископаемых, стоимость которых оценивается 9 миллиардов долларов, Китаю.
Угу.
То есть история более чем запутанная.
Да, Алим из Копейска пишет: уральский малахит закончился, работаем с заирским. Малахит, наверное, везут к вам, это правда. Да, значительная часть Конго отрезана от мира, нет дороги, есть только тропа, по которой курируют караваны велосипедистов-дальнобойщиков. Велосипедисты-дальнобойщики, Данил, это сильно. А еще, пишет Данил, в Конго восстановили старую железную дорогу, по которой путь на поезде от столицы до юга страны занимает около 3 недель. Я просто хочу обратить внимание на то, что еще есть одна цифра, которую я нашел недавно. Милибенд, министр Великобритании иностранных дел, опубликовал цифру беженцев за этот конфликт, за последний. Это 1 600 000 человек. Представляете, это катастрофа. Это катастрофа, нам это совершенно все равно. Мы про это ничего не знаем.
Говоря, я заметила, кстати, что, я, по-моему, уже говорила, это что когда вот действительно держава сильная и, не знаю, богатая, то она интересуется очень Африкой. Вот я хочу сказать, что когда был Советский Союз, то наши там советские там какие-то газеты, они просто пестрели событиями в Африке. Сейчас, к сожалению, в России просто практически никто об этом не пишет. Тогда как там в таких странах, как Китай, не знаю, Франция, Соединенные Штаты Америки, действительно очень много сообщений по поводу того, что происходит в африканских странах. И, конечно же, за последние там 2-3 месяца очень было много сообщений по поводу того, что происходит в Демократической Республике Конго.
Я хочу сказать расисту Владимиру Истулы, который пишет, что ему 43 года. Он пишет нам: негры всегда были недалекими дикарями, и эпоха рабства для них была большим прогрессом. Знаете, Владимир был там, ну, это мы видим по Обаме, про недалеких дикарей. Я думаю, что ваше образование, конечно, в вашей Туле сравнимо с образованием Обамы. Но был такой анекдот, очень небольшой, расскажу, в мое время. Значит, Одесская пристань, сидят там оборванные грузчики, курят там, пьют пиво, и сходят с парохода чернокожий в белом костюме, в белой шляпе, с белой тростью. Это анекдот еще дореволюционный. Один грузчик говорит вам: смотри, дикарь пошел. Вот это про вас, уважаемый Владимир. Мы сейчас дадим слово человеку, который там работает, Олег. Он бизнесмен и член Ассоциации российских соотечественников Южной Африки. Наталья Жукова спрашивала его.
Олег, расскажите, пожалуйста, о Жозефе Кабиле. Что вы знаете о нем? Что это за человек? Что это за личность?
Я лично с ним не знаком, но это самый молодой президент. Но для того, чтобы понять, как бы, кто он такой, что это сейчас и какие происходят перемены, извинения и война в Конго, это нужно все-таки вернуться к истории его отца. Когда его отец, Лоран Дезире Кабила, пришел к власти в 1997 году, также путем переворота, также путем агрессии с помощью Руанды и Уганды. У него раньше была своя политическая организация во времена Мобуту. Ну, Мобуту, конечно, десятилетиями был жуткий режим, и когда уже он ослабевал, тогда также военным путем, используя военные силы Руанды, Уганды и повстанцев, они захватили те же самые районы, в которых сейчас идет проблемная война. И это все где-то с 1997 по начало 2001 года, когда его же охранник убил Кабилу отца. И таким образом пришел его сын к власти. И до 2006 года он как бы возглавлял временное правительство, там подписывал мирные договоры, был неофициально выбранным президентом. Вот. И нужно смотреть вот от этого, кто он такой. Вообще страна Конго очень такая богатая природными ресурсами, но одна из самых нищих стран в Африке. Где-то зарплата, скажем, населения 30 американских центов в день. Можете себе представить, это для работников официальных, скажем, ну, может быть, доллар в день. Это вообще большая зарплата, доллар в день будет. Кабила таким образом оказался самым молодым президентом, но он был избран только в 2006 году, с 2001 с конца января, по-моему, 26 января. Он был исполняющим президентом в стране, а выборы прошли только в 2006 году, когда как раз ему исполнилось 35 лет. Потом они поменяли конституцию в Конго и сделали с 30 лет право быть президентом. Вот такая репутация у Кабилы. А репутация у конголезцев совершенно неоднозначна. Во-первых, когда сам Кабила пришел, народ Конго был уже уставший от диктатуры Мобуту, и они как бы не сопротивлялись Кабиле. Его воспринимали, это не джек, это кричат ибисы, эти африканские птицы здесь летают. Когда пришел Кабила молодой, и вообще его историю, как бы все, как говорится, знают, что он вообще не жил в Конго, он даже не говорит на некоторых местных диалектах. Он все время учился в Танзании, в Уганде, дальше он в Руанде был в вооруженных силах, 2 года сожрался в Китае. Вот его они никогда не считали своим. Но, в принципе, его мирные инициативы, подписание мирного договора Второй Конголезской войны 2002 года, как бы их успокоило. И все надеялись на демократические перемены в стране. Но через некоторое время все равно вот это минозамедленного действия войны с Руандой и бесконтрольной позиции восточных районов привели свое дело, что опять началась третья, считаем, гражданская война.
А что вы знаете о судьбе наших соотечественников в Конго? Может быть, какие-то яркие истории сможете рассказать?
Нет, дело в том, что когда всегда начинается война, сотрудники нашего посольства, которые работают там, в Киншасе, разумеется, находятся в таком режиме контролируемом, без выхода в город, потому что конголезцы, когда начинаются какие-то проблемы, они очень реакционно настроены. А то, что касается соотечественников, которые живут там, я, кроме нескольких совгражданок, которые давно уже туда уезжали, которые, может быть, уже переехали куда-нибудь в Бельгию, я больше ничего не знаю. То есть там, как вот, скажем, в ЮАР, нет русской диаспоры как таковой, а только есть люди, которые находятся по работе. Потому что условия жизни там очень тяжелые. И там, насколько мне известно, нет диаспоры русских, которые находятся там.
А что такое тяжелые условия? Могли бы поподробнее рассказать?
Например, неделю может быть не быть света, а воду привозят в баках. И это так в течение 15 лет. Или, допустим, есть хорошие гостиницы, которые стоят от 500 долларов и выше, и европейские продукты питания стоят в 5 раз дороже, чем в Европе. Вот тяжелые условия. Дело в том, что недавно последние статьи, которые я читал от конголезцев, которые мне присылали и через Бельгию, там из Бельгии, конголезцы сами возмущаются бездействием Организации Объединенных Наций, когда мы говорили про ООН, потому что условия жизни у руководства очень шикарные. Они живут в шикарных виллах в Киншасе, полностью отстроенные ливанскими строителями. За них ООН платит 5000 долларов в месяц. Они получают хорошие зарплаты, ездят на машинах. И, по-моему, в Киншасе больше сотрудников ООН, чем на самих объектах, где происходят проблемы с беженцами. Дело в том, что они там живут довольно хорошей жизнью. Тем не менее, они ничего не делают для мира и ничем не могут помочь уже в течение 10 лет. Исторически так сложилось, просто во времена Мобуту весь аппарат президента, министров был настолько коррумпированный, что ничего не изменилось и до сих пор. Единственное, что Кабила поменял буквально месяц назад президент министров, но если говорить о демократической республике Конго, откуда может быть демократия за, скажем, 10 долларов в месяц дохода населения, когда министры владеют миллионами, скупают себе большие виллы в Европе. Даже те самые выборы 2006 года, если оппозиции переключали радиостанции, людей арестовывали, расстреливали демонстрации, даже в прошлом году расстреливали демонстрации рабочих и сажали как бы лидеров профсоюзов в тюрьмы. О какой демократии мы можем говорить?
И это при том, что это называется Демократическая Республика Конго. Это официальное название.
Да, кстати, нам пишет Слава из Киева, Алексей Наргиз. А так ли уж демократично называть Конго Демократической Республикой? Ну, ваше хитство, Слава, я не понимаю. Но если вы посмотрите на карту, то увидите, что на западе Демократической Республики Конго находится другая страна, которая, вы удивитесь, называется Конго. Так вот, чтобы различать их, приходится называть вот полное название этой замечательной страны. ДРК, ДР Конго или Демократическая Республика Конго.
А это был Олег, бизнесмен, член Ассоциации российских соотечественников Южной Африки. После новостей мы вернемся в студию.
48 минут. 48 минут. Голос улицы, голос очевидцев, портреты пера Николая Троицкого и ваши голосования.
Наргиз Асадова и Алексей Венедиктов. Мы говорим как мне тут пишут, почему вы называете его Джозефом. Он Джозеф и сам себя так называет, потому что у него французский язык, что правильно. Евгений из Торонто нам пишет, видел Джозефа в Дар-эс-Саламе в 78 году, очень подающий надежды молодой человек, но, боюсь, убьют его, как и отца. И даже, может быть, как Обаму, говорите, а что с Обамой у нас, да? Вот.
Но, с Обамой все в порядке, да. Просто очень многие люди считают, что это из Торонто. Должны непременно убить.
Я просто хочу сказать, Евгений, что он уже подает надежду. Собственно, мы стали торопиться с Наргиз, я вам скажу цинично, делать этот портрет, потому что идет реальная война, и вот эта вооруженная оппозиция, пятитысячная, она очень быстро взяла второй город и вообще стала продвигаться. И если бы не сила ООН, то возможно бы, что и Кабила бы уже не было. Хотя у восставших вместе с их союзниками 10 тысяч человек, а армия вся 135 тысяч человек. Да? То есть...
Вы знаете, вот если я вот читаю сейчас здесь прессу американскую, и там репортеры пишут о том, что солдаты конголезской армии, правительственной армии, жалуются на то, что правительство им не платит деньги, у них нет нормального мундирования, а многие командиры отрядов государственной армии конголезской, они симпатизируют тутси, а я напомню, что вот этот вот лидер Май-Май Лоран Нкунда, это как раз предводитель ополчения тутси. Так вот, эти правительственные начальники армейские симпатизируют тутси и заставляют армию время от времени переходить на их сторону и заключать договоры с... Да, просто договоры какие-то с повстанцами заключать.
Да, и мы сейчас... Я хотел бы, если бы кто-то был в Конго, поработал не просто как турист, поработал там в течение там, последних, ну, скажем, 10 лет, позвонил бы нам по телефону 363-3659, только те люди, которые реально имели контакт с Конго или с конголезцами здесь, ну, реально могут тебе рассказать там впечатления, историю и так далее, свои истории близких людей. Позвоните нам по телефону 363-3659, и мы, может, выслушаем 2-3 истории, которые, если такие люди есть среди нашей аудитории. Но пока вы там думаете, стоит ли звонить, да, нужно вернуться нам потому что уже звонят. Но нужно вернуться нам к истории. Да, Наргиз?
Ну, давайте немножечко про историю этой интереснейшей страны поговорим, просто буквально вкратце. С 1885 года Конго, или как она тогда называлась, свободное государство Конго, принадлежало королю Леопольду II. Он выделил из казны своей... король бельгийский, да? Он выделил из казны свои деньги такому исследователю, сэру Хенри Мортону Стэнли, который занимался освоением этой огромной страны. И в итоге это стало просто личным владением короля Леопольда
II. Мы это рассказали уже, Наргиз.
Да. Да, значит, но просто за это время, с 1885 года по 1908 год, пока эта страна принадлежала королю Леопольду II, произошло, просто вырезали половину населения этой страны. И тогда уже мировая общественность восстала против этого и заставила парламент бельгийский отнять это владение у своего короля, и с тех пор Конго... принадлежала, скажем так, и управлялась бельгийским
правительством. Ну, колония была. Ну, была колонией.
Да, да.
Обычная
колония. Просто, по крайней мере, она не была личным владением короля.
Да.
В 60-е годы 20 века началось национальное движение в Конго, но так же, как, в общем, практически во всех африканских странах. Его как раз возглавил Патрис Лумумба, небезызвестный, я думаю.
Который был убит. Но это слушатели знают, я думаю, про Патриса Лумумбу.
Да, который был убит. Действительно, там были вот эти вот межправительственные трения. В общем, в итоге и президент, и Патрис Лумумба, который был премьером, исчезли. Так или иначе. И в Конго началась диктатура.
Ну, давай прервемся. Все-таки у меня звонки, люди звонят, я вижу много новых. Давай послушаем.
Хорошо, давайте поговорим.
Потому что вот это они точно нигде не найдут, даже в американских газетах. 363-36-59. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, Алексей Алексеевич.
Да, здрасте, как вас зовут?
Здрасте, меня зовут Данил, я как раз писал вам сообщение про Конго.
Да-да, Данил, ну? Вы когда там были-то?
Я там не был, я был неделю назад у своего знакомого, который там был где-то года 3-4 назад,
так.
Путешествовал по всей Африке, и в Конго он провел значительное время. Во-первых, интересная история то, что визу Конго дают со всех стран соседних, и он взял ее сначала на один месяц, а потом подделал ее на 4 месяца, поскольку по-французски один легко исправить на 4.
Это правда.
И... заметили это лишь однажды у него, когда на одном из постов проверки кто-то это заметил и сказали, что я-то вас пропущу, а дальше могут вас поймать. Но даже когда он потом сидел в тюрьме в Конго,
так.
По каким-то там причинам, тоже бюрократическим, никто это не замечал. Они с женой сидели в тюрьме около месяца, жгли архив этой полиции, ходили кушать на рынок за свой счет.
Так.
И при этом ничего не происходило, пока не помог консул, и их не перевели там в столицу, и по сути дела им помогли оттуда уехать уже потом.
Да, поэтому спрашивать самое яркое впечатление, бессмысленно, самое яркое впечатление – это тюрьма.
Ну да, тюрьма, и то, что они в тюрьме сожгли весь архив этого участка, на нем готовили еду.
Вы говорили, жгли архив, я не понял, да?
Готовили все равно его. Там мало кто, наверное, читать умеет.
Спасибо большое. Наргиз, как всегда, очень оптимистично по поводу мало читать умеет. Вот такая действительно история, там, с подделанной визой, наши люди в тюрьме, которые на архиве жгут. Это замечательная история. Это, кстати, напоминаю, наш телефон прямого эфира 363-36-59. Это, кстати, наверное, очень показательная история того вот ситуации гражданской войны. Знаешь что? У меня родилась картинка, там, условно говоря, там, гражданской войны в России, в Советском, Советской России, в Советском, ну, не Советском Союзе, в Советской России, кто же жгли архивы, на них готовили еду. Еще давай один звонок послушаем. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте, как вас зовут?
Да, Александр Ярославль.
Александр, как вы связаны с Конго?
Дело в том, что я знаком со студентами из Конго, которые здесь учатся в медицинском университете.
В Ярославле.
Да-да-да, Ярославль.
Так, и чего рассказывают студенты?
И они, в общем-то, не горят желанием. То есть никто из них не хочет вернуться обратно в Конго. Вот. Франция и Германия вот в основном называют. Причем у них есть какие-то обязательства, что они обязаны вернуться, но каждый из них уже все придумал, как они туда не вернутся.
А вы сказали, Франция и Германия есть обязательства. Подождите, они учатся в России, а в России остаться?
Нет, врачи тоже не хотят.
Почему? Говорят?
Холодно. Не хотят. Ничего не говорят плохого, но не хотят.
Угу. Понял. Спасибо большое, Александр, за звонок. Вот звонок и разошло. Не только холодно, Наргиз. Я думаю, что за последние годы стали очень много сильно избивать чернокожих студентов, в том числе в провинции. И я думаю,
да,
что это вопрос скорее безопасности, чем холода. Вот мне так кажется.
Ну и холода так. Тоже, потому что, не знаю, я была знакома в свое время тоже с огромным количеством студентов из Африки. Mm-hmm. И, в общем, сама родилась на африканском континенте. И многих не привлекает именно потому, что ну, они не могут выдерживать такой холод.
Да. Ну, давай возьмем еще один звонок и потом продолжим. Алло, здравствуйте, алло. Алло.
Здравствуйте, господа.
Здравствуйте, как вас зовут?
Меня зовут Матвей, я из Москвы.
Так.
Сам я, к сожалению или к счастью, не имею отношения к этой замечательной стране. Но моя знакомая, она юрист,
угу.
И она там побывала. Значит, вот по какому поводу. Один из московских банков, насколько я знаю,
угу.
Занимался... Не знаю, занимается ли сейчас это событие двухлетней давности.
Так.
Занимался там бизнесом. А именно, пытались они вложиться именно в разработку полезных ископаемых.
Ну, естественно, да.
Кобальта и меди.
Да.
Да. И, значит, ну, сведения из первых уст, как велись переговоры. Данная дама выступала в роли юриста и переводчика с французского.
Угу.
Встречались... представители нашего банка с министрами
uh-huh.
и ну, людьми, наделенными властью. Значит, разговоры происходили в ресторанах и задавались вопросы, можно ли, ну, условно говоря, я не вдавался в подробности,
uh-huh.
получить лицензию на то-то, на то-то, на то-то, можно ли заняться разработкой там-то. Ну, ответ был всегда примерно таков. Конечно, платите $10,000 мне, и все можно. То есть размах коррупции, если и уступает российскому, то немного.
То немного, несмотря на то, что ВВП уступает много. Спасибо большое, тоже важный был звонок, да?
Значит, спасибо. Мы... По поводу, кстати, коррупции.
Да,
есть даже такое понятие в мире, как заирская болезнь, которая означает коррупцию. Да. Так вот, просто вернемся немножко к истории. Я уже как раз дошла до диктатора Мабуту, который, собственно, и переименовал Республику Конго в Заир. И если вы помните, то, наверное, вот из советских учебников, то вот эта огромная страна африканская называлась Заир. Так вот, размах коррупции, он колоссальный просто. И, я не знаю, одно из первых мест в мире Конго, бывший Заир, занимает в мире до сих пор. И опять-таки я говорю, что даже расхожее такое понятие существует, как заирская болезнь, как раз это оттуда. И, как видимо, до сих пор это все там существует.
Во-первых, я хочу тебе сказать, что у нас на сайте изумительное совершенно голосование. Там проголосовало свыше 1300 человек. Я даже эфирного голосования проводить не буду. Я боюсь его проводить, потому что, если ты не возражаешь, потому что, конечно, результат совершенно ошеломляющий и ощелемляющий. Такого мне еще видеть не было. Я понимаю, что это может быть некая такая, как сказать... История специальная, но тем не менее 42% людей, отвечая на наш традиционный вопрос, хотели бы вы, чтобы такой человек, как Жозеф Кабила, президент ДРК, возглавил Конго. И вот люди, 42%, Наргиз, 42%, 42,2% говорят «да», 49% говорят «нет», и всего 8,8% только не знают. Но я понимаю, что здесь можно тоже поглумить, вот. Но на самом деле эта история очень важная, потому что чем-то все-таки он, видимо, привлекает, не только...
Ну, я не знаю. Честно, вот на меня произвел впечатление Жозеф Кабила не самое ужасающее, честно говоря. Потому что он очень образованный молодой человек. Прекрасно говорит по-английски, по-французски. Он всегда ходит в таком лощеном пиджаке. Он, в отличие там, от своего папаши, у которого было там 1 000 000 жен и 10 детей, у него как бы одна жена, причем
вот слово «как бы» здесь центрально.
Он удочерил. Да. У него один там сын, да, то есть он такой ведет образ жизни достаточно аскетичный, скажем так.
Да. Между прочим, по поводу... Да.
Не знаю, может быть, он... Мне не очень понятно, каким образом он удерживается у власти, потому что, с одной стороны, он не производит впечатления такого, знаете, жестокого, сильного политика, который может держать всю эту разваливающуюся на куски страну в кулаке, да, с одной стороны. А с другой стороны, наверное, он не такой уж и мягкий человек, если все-таки ему удается у власти находиться до сих пор.
Ну, вот эту историю, которую, кстати, приводят наши слушатели на нашем сайте, история с министром иностранных дел Бельгии, ныне существующим. Вообще Бельгия является в центре урегулирования этой гражданской войны, ну, как бывшая метрополия, и один из бывших министров иностранных дел, Луи Мишель, он, собственно говоря, являлся переговорщиком, а затем его сын сейчас является переговорщиком. Так вот, министр иностранных дел Бельгии, Карл де Гюхт, по-моему, месяцев 6 тому назад был у Кабилы, или там первый был визит его, сказал, что в правительстве Кабилы не с кем разговаривать, потому что невероятный уровень коррупции, сказал он. И с тех пор Кабила отказался встречаться с министром иностранных дел Бельгии. Вот дайте мне вот этого Мишеля, и тот ездит. Понимаешь, да?
Да, поэтому сейчас там человек, который действительно что-то пытается сдвинуть с места, это бывший президент Нигерии Олусегун Обасанджо, который является специальным представителем ООН вот, по регулированию этого конфликта в Конго.
Да, и от которого сегодня две вот эти самые неправительственные организации потребовали отставить от Пан Ги Муна, отставить этого бывшего нигерийского президента за коррупцию. Это тоже такая, это сегодняшнее сообщение.
Ну, прижился.
Прижился, да. Теперь у нас очень интересный материал. Значит, Наталья Жукова записала небольшое интервью с журналистом Надеждой Померанцевой, которая совсем недавно была в Конго.
Я была в Конго в мае 2007 года. Провела там, хотела провести 2 недели, провела почти месяц. Я туда ехала, была достаточно сложная поездка, сложная логистика. Я ехала как раз на северо-восток, где все время там происходят всевозможные восстания и прочее. Достаточно нестабильная ситуация. По приезду выяснилось, что мне представители миссии ООН, МАНУК, это миссия ООН в Конго, не сделали аккредитацию. Я фактически оказалась без документов. Поэтому с местным населением мы познакомились достаточно близко, ну, потому что мы жили в местных гостиницах, мы общались с ними, конечно. Так как вообще те люди, которые работают в ООН, они стараются держаться на некоторой дистанции, особенно европейцы. То есть Африка – это хорошее место, чтобы сделать карьеру, да, но вовсе не обязательно там действительно заниматься этими неграми. Местное население достаточно, если так вот говорить, они действительно очень похожи на нас. Берите пальмы, покрасьте негров, там, отмойте их до белого цвета, будет примерно то же самое, что Воронеж или Тамбов. Примерно такой же уклад жизни, патриархальный строй. Все мужчины дико интересуются политикой, но при этом, как таковых, там, таких серьезных политических взглядов нет. Там, скорее, больше имеет значение власть местная, чем, там, центральное устройство. То есть, чем дальше от федерального центра, то есть от столицы, да, тем больше, там, местные губернаторы делают то, что они считают нужным. Не всегда то, что они считают нужным, правда, совпадает с политикой страны, потому что, вот, например, у них там постоянно восстание происходит на северо-востоке, там, где как раз южный и северный Киву. Там есть такой опальный генерал Нкунда, которого якобы никак не могут поймать. Почему-то этого генерала постоянно видят местные жители, которые вот уже просто привыкли к тому, что он есть, да, что вот он приходит там со своими боевиками, там, ходит. Местный губернатор говорит, я не могу его поймать, он прячется. То есть это уже ситуация, напоминает анекдот.
Расскажите, что там говорят о Кабиле, как относятся к президенту?
Президенту относятся, в принципе, хорошо. Президента любят, действительно, просто любят. То есть он такой народный герой, но как народный герой? Все же помнят, что он сын, все помнят отца, все время сравнивают с отцом. Он не лидер. Его очень отделяет от всего остального правительства. Да? То есть если простые люди, они совершенно четко уверены, что вот они плохо, бедно живут, в столице там все уже давно продали там белым там все богатства страны, да, то Кабилу от вот этого сгустки коррупционеров все-таки отделяют и говорят, что нет, ну вот Кабилу-то хороший. Вот. Несмотря на то, что Кабилу, в принципе, как раз вот больше времени в своей жизни провел за границей, где получал образование. Там большие деньги были вложены в саму предвыборную кампанию, там очень много плакатов с ним там висит даже в самых там каких-то там таких деревнях. И самое удивительное это то, что, конечно, если сравнить политическую предвыборную кампанию, как это проходит у нас, да, это как это проходит у них, это вот никакой разницы нет. Вот те же самые агитки, те же самые футболки. Вот местные женщины очень любят носить платье с Кабилой, потому что там, когда у них шли это, выборы, что первый, что второй тур в 2006 году, там их все раздавали. И можно увидеть, вот до сих пор можно встретить там людей, которые носят вот майки, что они под поддерживает Кабилу. Просто миф, потому что никто не может сказать, что он хорошего сделал. Когда ты начинаешь задавать вопросы, там, а чем конкретно там партия X отличается от партии Y, они не могут это сформулировать.
Как бы вы вот коротко охарактеризовали Кабилу?
По сравнению с Мамуто Сисекедзе, который у них был там сколько, 30 лет, Кабила, я думаю, это подарок судьбы. У них есть проблема с тем, что страна богатая, страна большая, но очень много вопросов стоит, которые, мне кажется, вот в силу опыта им просто компетенции им будет тяжеловато решить. Из него сделали такого просто вот национального героя, да, то есть он такой высокий, красивый, статный, у него красавица жена, все это обсуждают. То есть это такой, получается, фактически местный селебрити, да. Тут есть такая проблема, что все-таки Кабила больше европеец сам по себе. То есть он не нюхал, что называется, пороху, да, и по нему видно, что он такой вот лощеный европеец. Он не похож вот на всех вот этих вот полевых генералов, да, которые там получают там власть там 10 лет, там, не знаю, поползав там под джунглем. А местное население живет очень бедно, причем в какой-то совершенно вот, ну, беспросветной, да, вот как наши, не знаю, там, как наши колхозники в деревнях каких-то. Вот. И они не могут понять, что почему приходят столько белых, которые там пытаются там открывать какое-то производство, покупают какие-то земли, приезжают там на хороших машинах, почему им с этого ничего не достается. Вопрос коррупции, он очень-очень остро стоит. И как бы он с ней не боролся, да, он там делает какие-то заявления все время, но понятно, как это решать.
48 минут.
Надежда Померанцева, журналист. Наргиз Асадова, журналист.
Да, вы знаете, нам тут Дима пишет, что напоминает нам, что Че Гевара когда-то воевал вместе с повстанцами Кабилы в Конго, а потом посмотрел на этих повстанцев, плюнул и уехал, пишет Дима. Да, действительно, это так, в 60-е годы Че Гевара действительно вместе с отцом Кабилы воевал в Конго и пытался превратить эту страну в очаг антиимпериалистической дестабилизации, но тогда войска диктатора Мабуту выгнали их оттуда, и они убежали в Танзанию, и там Че Гевара действительно разочаровался в Лоране Кабиле, плюнул и уехал, сказал,
папе,
что ничего
в папе.
Из этого, да, ничего из этого Кабилы путного не выйдет. В итоге Че Гевару убили, а Кабила стал президентом своей страны. Но это ладно. Так вот, просто вы знаете, такая очень интересная история, которая произошла вот с Кабилой старшим, и которая показывает, вот как разные страны борются за минеральные ресурсы этой страны. Да? То есть, когда он пришел к власти в 1997 году, изгнав диктатора Мабута, ему помогала две страны, Руанда и Уганда. Так вот, эти страны начали оказывать давление на Кабилу старшего, чтобы и лоббировать интересы американской компании Mineral Fields Incorporated, которая хотела заниматься разработками алмазных месторождений в Конго. С другой стороны, Ангола, это огромный сосед, да, Конго, настаивал на том, чтобы все-таки эти месторождения алмазные разрабатывал южноафриканский концерн De Beers. Так вот, все эти междоусобные какие-то войны, они во многом обусловлены интересами огромных корпораций и лоббированием других стран.
Угу. Это правда. Но есть еще другая правда, она заключается в том, что удивительно, никто, вот даже восставший этот генерал, из-за которого сейчас идет гражданская война, Нкунда, да, не обвиняет Кабилу в диктаторстве. Да? Вот он не кровавый тиран, уничтожающий своих политических противников. Но то, что он не может примирить различные племена, это совершенно уже очевидно. И когда вот нас, собственно говоря, нас спрашивает, по-моему, Андрей, а Конго это важно в наше сложное время? Ну, я не знаю, Андрей, 5,5 миллионов убитых, 1,5 миллиона беженцев, гражданская война, наши компании туда заходят, пытаются завладеть медью и цинком, как, впрочем, не только наши компании. Можно вот опять, Осетия, Абхазия, так важно в наше сложное время? Предположим, это важно или нет? Для кого-то важно, для кого-то не важно. А там выборы
президента. Иногда совершенно неожиданно эти неважные какие-то непонятные на карте места становятся причиной мировых войн.
Между прочим, да, было какое-то там Сараево, где убили, да, эрцгерцога Фердинанда, как мы с вами помним, если не по истории, то хотя бы по бравому солдату Швейку. Это история, где сходятся интересы не только России и европейцев. Там американцы есть, но мало. Там Китай присутствует достаточно сильно.
Очень активно.
Да, и Китай держит контакт вот с восставшими мятежниками. Еще раз повторяю, 34% меди мировых запасов, 10% кобальта мировых запасов. Важно? Сейчас нет, а завтра важно. И еще одна история в конце. Это портрет, который нам нарисовал Николай Троицкий. Когда Коле сказали, что следующее будет Кабила, Коля не без ехидства сказал: спасибо вам, давно не работал, теперь буду много. Портрет Николая Троицкого, мы с вами прощаемся. До свидания.
До свидания.
Жозеф Кабила Кабанге – отпрыск чегеваристого племени лесных африканских вождей, хлебнувших хмельной настойки бандитского коммунизма. Его отец Лоран Дезире Кабила сражался бок о бок с пламенным революционером Патрисом Лумумбой. Затем свергал тиранию Мабуту, насаждал свою собственную и пал жертвой попытки переворота. По меркам эпохи холодной войны он был бы нашим сукиным сыном. Но Советского Союза уже не существовало, и время смыло непрочную социалистическую позолоту с медальных профилей конголезских бойцов из Альянса демократических сил за освобождение родной страны. Они также охотно распродают бесценные недра акулам империализма. Москва не поможет, а надо на что-то жить. Кабила сын продолжил дело воинственного родителя. Боевой генерал в 29 лет, партизан-повстанец без намека на политический опыт, он получил в наследство бывшее бельгийское Конго, бывший Заир, страну, про которую можно сказать словами русского классика: «Земля наша богата, порядка в ней лишь нет». Положение было хуже Рамзан-Кадыровского, потому что не было за ним и над ним никакой федеральной власти, а масштабы повстанческого разбоя и беспредела не шли ни в какое сравнение с чеченским бардаком. Но африканский президент Неофит сумел выбраться из этой лихой ситуации. Именно он прекратил перманентную кровавую гражданскую войну и даже импортировал свои джунгли и привил к вековым трайбалистским стволам малюсенькие ростки демократии. Прямые равные тайные выборы, референдумы, парламентские прибамбасы и прочие экзотические европейские плоды. Их могут сожрать, уничтожить и затоптать. Плохо они приживаются на африканской почве. Посмотрим, сможет ли и захочет ли Жозеф Кабила стать экваториальным Мичурином и сделать Республику Конго хоть немного и вправду демократической.
Это программа о мировых лидерах. Почему именно они правят своими народами?
48 минут.